Откройте, пожалуйста, определенную книгу Библии. Вы уже знаете какую. Послание Ефесянам. Мы сегодня продолжим изучать потрясающее Слово Божие. Абсолютно не скучное, абсолютно не отстраненное от нашей жизни. Очень практичное, очень живое, сильное нас изменять. Поэтому мы с трепетом открываем каждый раз эти страницы и с трепетом вникаем в каждый стих, в каждое слово буквально, чтобы Бог говорил с нами. Когда-то Жан Кальвин сказал такую фразу: «Когда говорит Библия, говорит Бог». И это истинная правда. Бог говорит через свое слово, и у этого грандиозное величие. Люди больше восхищаются какими-то сверхъестественными чудесами. На самом деле любое сверхъестественное чудо, оно ниже, чем Писание. Намного ниже. Нам нужно больше ценить записанное Слово Божье, им жить и им дорожить. Давайте помолимся. Давайте помолимся о проповеди. Господи, мы просим Тебя раскрыть нам Твое Слово, разъяснить нам его, чтобы оно засияло внутри наших сердец. Мы просим, Господь, чтобы оно было развернуто, как небеса перед нами, чтобы мы, как астронавты или астрономы, посмотрели туда в небеса и были ошеломлены красотой, которая там есть, чтобы мы могли вникнуть в каждую отдельную галактику или звезду, в каждую восхитительную вселенную Слова Твоего, чтобы это впечатлило наши сердца, чтобы мы изменились под воздействием Твоего Слова. Господь, я прошу Тебя за себя, чтобы Ты благословил меня, дал мне мудрости, дал мне осторожности в проповеди. И молю, Господь, чтобы после этой проповеди каждый из нас был впечатлен Тобой и Твоим Словом, и больше никем. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе, Господь, и я уповаю на Тебя, Отец. Аминь. Мы сейчас находимся во второй части послания Ефесянам. Это практическая часть, и как бы такая большая серия проповедей, в несколько глав в нее войдет, это практическое освящение. Апостол Павел заложил основание богословское для того, чтобы можно было говорить об освящении. Освящение практическое строится на понимании глубины богословия, собственно, на понимании Евангелия, которое здесь было в первых трех главах изложено. И мы как бы стих за стихом идем, от сферы в сферу погружаемся и в каком-то смысле прорабатываем Божьим Словом каждую сферу нашей жизни, каждую сферу нашего сердца, чтобы все было охвачено Евангелием, чтобы все было спасено, чтобы вся жизнь являла спасение, чтобы вся наша жизнь практическая являла характер Бога, являла Его имя, являла Его сердце, то, какой Он есть, чтобы через нашу жизнь практическую, не только через наши слова, но через практическую жизнь можно было узнать, какой Бог. Не в совершенстве, конечно, мы Его являем, но во многом мы должны явить Его. Именно этому посвящена эта серия. И этот отрывок, который особенно ярко начинается с 17 стиха, это 4 глава, 17 стих. Апостол Павел начинает этот раздел, и он говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом». Он говорит: «Я призываю вас от всего сердца, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». И чуть ниже 20 стих: «Они поступают греховно, но вы не так познали Христа, и вы научились от Него отложить прежний образ жизни и обновиться духом ума вашего и одеться в новую одежду праведности». И поэтому каждая сфера, исходя из этого, он говорит, вот как должна выглядеть. И он здесь говорит: «Не говорите лжи, говорите истину, не гневайтесь греховно, но гневайтесь праведно, не воруйте, но трудитесь». Кстати говоря, неделю назад о воровстве мы говорили, я забыл сказать еще один вид воровства. В Малахии он записан. Бог говорит народу: «Вы обкрадываете меня». Народ говорит: «Чем мы тебя обкрадываем?» «Десятиною и приношениями». Когда мы не служим материально, когда мы не жертвуем десятины и пожертвования не даем в церковь и нуждающимся людям, мы обкрадываем Бога. И когда-то я был ошеломлен этой истиной, когда я думал, если я в десятине там не доложу 20 копеек или там 2 гривны, потому что как-то не ровно, там 72 гривны, а нужно, у меня 70, как-то там менять, да ладно, 2 гривны. А потом я подумал, ты украл у Бога 2 гривны. И я подумал, лучше я тогда 80 положу, потому что эта Библия на это серьезнее смотрит, чем я. Давайте прочитаем отрывок, который сегодня мы изучим. Это с 29 по 32 стих, мы закончим 4 главу. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это большой отрывок, в котором очень много говорится о речи. Поэтому тема этой проповеди я назвал «От злой речи к речи доброй». Здесь много говорится о том, что мы говорим, и говорится, в принципе, что у нас в сердце, когда мы это злое говорим. И есть призыв к тому, чтобы говорить не злое, но доброе, чтобы то, как мы разговариваем, то, какие мы слова используем, с каким выражением лица, с какой интонацией, чтобы это отражало Христа, Его характер, и не было гнилым, как здесь написано, не было злым, но было действительно благословенным Богом. И проповедь будет состоять из трех частей. Первое, мы посмотрим не из этого отрывка, но из другого, посмотрим, насколько вообще важны слова в нашей жизни. Нам трудно это осознавать, мы привыкли к словам, мы с ними живем. Нужно посмотреть, как Библия говорит, насколько они важны. Вторая часть проповеди, мы посмотрим на 29 стих и, собственно, поговорим, что Бог призывает отвергнуть гнилую речь и посвятить себя речи доброй, которая будет приносить пользу. И третья часть проповеди, мы посмотрим, как механизм освящения, который мы изучали с 20 стиха этой же главы, как, собственно, не получается у меня отвергнуть злую речь. То есть, как Библия учит меня, что я должен сделать, куда я должен приложить старание, чтобы в конце концов отложить злую речь и посвятить себе доброй речи, наставительной. Как этот процесс происходит, мы уделим этому внимание. Нам недостаточно просто сказать, что как морально правильно поступать. Бог разъясняет, как же измениться нам. Хотя в этой проповеди, в общем-то, я все равно не смогу сказать. Кстати говоря, вот конференция о Евангелии, она как раз и будет тоже этому учить. Евангельский путь, жизнь Евангелием освобождает нас от греха. И я хочу еще один пример вам привести, чтобы мы лучше немножко поняли эту тему. Я вначале приведу эту иллюстрацию и в конце потом еще ее коснусь. Представьте себе такую ситуацию. Муж, у которого есть дети, несколько, два, может быть, три, может быть, четыре, и жена. И вот как-то он сидит на работе, и вдруг он осознает, что дети повзрослели, наполнили дом много чем, много разных людей, там общение. И он вдруг осознает, что с женой недостаточно имеет такие близкие романтические отношения. Он понял, что как-то много, что ли, прагматизма в отношениях, больше забот о семье, о детях, о решении каких-то проблем. И как-то мало уже у них есть такой близости друг с другом, где бы они могли выразить любовь. Он сидел на работе и думал о том, какая у него замечательная жена. И он вдруг понял, нужно что-то сделать особенное. И он подумал, нужно прийти домой, сказать своей жене, что я ее очень люблю, предложить ей выбрать любой ресторан, пойти в этот ресторан и просто там очень хорошо время провести, явить любовь. И потом он думает, слушай, нужно еще и любимые духи купить. Побежал в магазин во время перерыва рабочего, купил духи, и до конца уже рабочего дня он думает и фантазирует, как это будет. Он приду, она выйдет мне навстречу, я скажу, как я люблю, он скажет, ты самый лучший муж, я тебя очень люблю, и она будет очень счастлива пойти со мной в ресторан, когда я подарю ее духи недешевые, она будет пленена просто этим. Есть такие мужчины, у которых работает хорошо воображение. Есть, конечно, такие, сунул цветы, ткнул духи, что ей еще нужно, и так далее. Но есть и нормальные мужчины, более христианоподобные, которые могут так подумать, заботиться о своих женах. И вот этот муж, он закончилась работа, он бежит домой, прибегает, заходит домой, ожидает сейчас, он что-то там звонит, дверь никто не открывает, звонит еще раз, дверь не открывает, думает, ничего. Открывает своим ключом, хотел же на пороге ее шарашить. Заходит, слышит какой-то шум в доме, заходит на кухню, видит, как его жена разбирается с его младшими двумя сыновьями. Он, не понимая ситуации, начинает ей говорить о том, как он ее любит, как он целый день там мечтал, и он предлагает вот такую потрясающую идею, она будто его не слышит. Она сидит, стоит с ними, разбирается, а они там конфликтуют. И он продолжает, говорит, подожди, послушай, что я говорю. Он ей говорит, рассказывает это все. И она реагирует на это. И она достаточно мягко, но она говорит ему такие слова, она говорит, знаешь, любимый, я целый день была здесь как послом доброй воли, я целый день разнимала этих ребят наших, детей, я невероятно устала. У меня есть другая идея. Можешь ты взять детей, пойти с ними в кафе провести время? Будет хорошее время у тебя с детьми, а я смогу принять ванну и раньше лечь спать. И вот этот муж, он взрывается. Он говорит, ты здесь думаешь только о себе, ты не думаешь обо мне, потому что это вопрос не только, чтобы тебе было хорошо, но я тоже хочу иметь какие-то более близкие с тобой отношения. И можешь принимать свою ванну, и вот, кстати, эти духи можешь себе вылить в эту ванну, чтобы тебе там было приятно в ней лежать. И в конце концов, многие бы женщины бы в этот момент были бы счастливы, какой у них муж абсолютно уникальный, который все это подготовил, а ты вообще это не ценишь. Это иллюстрация, которая могла бы еще развиваться и развиваться, могли бы быть другие слова, могли бы быть просто молчание, могло бы быть просто обида, хорошо, можно буркнуть в ответ. Можно очень по-разному ответить на это. Но мы здесь видим ситуацию, которая происходит с нами. Ну, может быть, не такая, но подобная. Вроде бы любовь нами двигала, вроде бы мы хотели что-то сделать, и тут что-то пошло не так, как мы хотим. И вдруг из нас вырывается речь, которая буквально разрушает все то, о чем мы там мечтали, думали, уничтожает эти отношения, за которые мы вроде бы хотели даже бороться. Хорошие намерения имели, а получилось как всегда. Слова очень, очень разрушительны. Мы коснемся этой истории, как этому человеку измениться в конце проповеди. Давайте сейчас посмотрим на то, насколько важна роль слов, как Библия касается. Мы посмотрим на книгу «Бытие». Открывайте книгу «Бытие», первую главу. Мы посмотрим роль слов в творении, в грехопадении, в спасении и прославлении. Слова, сказанные или речь, задумана Богом как особенный, невероятно важный инструмент, как в творении, в установлении вообще жизни. Слова же использовались в грехопадении. Бог же использует слова или послания для восстановления и спасения, и для, собственно, цели всего мироздания, для прославления Бога. Словами Бог сотворил весь видимый и невидимый мир. Посмотрите. Мы, знаете, есть у детей такой момент в жизни, вот маленькие дети рождаются, родители могут заметить через время. Они вот маленькие, там они что-то делают руками, они взрослеют, там на каком-то месяце, я точно не помню, на каком у нас это было, они вдруг замечают, что у них есть руки. Они начинают рассматривать руки. То есть они ими пользовались уже очень давно, но не видели, что у них есть. И тут они осознают, что у них есть руки или ноги. И они начинают там, ну, обычно в рот все засовывать. Ну, в общем, они начинают, иногда они могут долго смотреть. Иногда родители могут это заметить. То есть они их имели, они ими пользовались, но они не замечали их бытия, так сказать. Вот точно так же с нашими словами. Мы ими пользуемся, мы привыкли, мы говорим. Мы привыкли говорить там, ну я так говорю, я такой, у меня такой темперамент, у меня такой характер, я так был воспитан, я привык вот так, я вот так. И мы не замечаем влиятельности слов, и насколько они играют грандиозное значение. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот как Бог творил. Он произнес слова, у него есть сила в словах, у нас этого нет. Это неправда, что мы можем там что-то сказать, это произойдет потом. Библия этому не учит. Божьи слова обладают такой мощью. Он сказал, и это произошло. Смотрите дальше, 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и доделяет она воду от воды, и создал Бог твердь». 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». Слова влиятельны. 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень и траву», и так далее, и так далее. 14 стих. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной». 20 стих. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, птицы», и так далее, и появились все животные. 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, зверей земных породу их, и стало так». 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и сотворил потом Бог». Мы видим, какая роль слов в творении. Бог словами определяет, Он создает то, чего не было. Словами Бог определил жизнь людей. Он не только все сотворил, но Он определил, Он дал понятие о том, что такое жизнь. Он дал им понимание всего существующего. Именно словами Бог объяснил, разъяснил или открыл, дал людям понятие сущности их жизни, всего мира. Самого себя Бог открыл словами. Сегодня в начале собрания мы читали слова пророка Исаии, который словами, достаточно искусно, разнообразными словами открывает нам Бога. Мы не можем его увидеть, мы не можем с ним пронестись где-то там в космосе, мы не можем вернуться назад и увидеть, как все это происходило. Но Божье Слово, именно слова, предложения, послания, они открывают нам Бога. Они касаются наших сердец, и наши сердца, они начинают видеть то, что не видели. Это как будто бы роль проповедника, будто бы он сидит несколько дней в обсерватории, он смотрит и исследует небеса, вычисляет, находит, хочет найти там какую-то звезду или созвездие. И потом он приглашает многих людей, вот во время проповеди я стараюсь это сделать, и он в этот телескоп предлагает всем посмотреть, чтобы все впечатлились не этим астрономом, а чтобы все впечатлились вот тем, что разворачивается там в небесах. И это проникает в нашу душу, изменяет нас. Что это? Мы это все видим через Божье Слово. Конечно, есть творение, оно тоже играет важную роль, но без Слова мы никогда бы точно и верно творение даже не поняли. Многие люди видят творение и говорят, ну, смотрите, какие мы маленькие, разве Богу есть до нас дело? Они абсолютно неправильный вывод делают, когда они все это видят. Бог создал все, и Он разъясняет нам сущность нашего бытия словами. Так было с Адамом и Евой. Именно словами Бог открыл людям сущность их жизни. Без Божьих слов люди находились бы в полной тьме и непонимании. Адам и Ева, они бы ходили и не понимали, что вокруг них. Они бы не могли сообразить, что это все значит. Им бы нечем, у них процесс мышления не работал бы. Мы познаем в сравнении с чем-то, нам даны какие-то понятия, мы что-то сравниваем, приходим к новым выводам. Они бы не смогли это сделать, они как бы их компьютер не был загружен. Бог приходит, и Он работает с ними, с каждым из нас, чтобы просветить наше сознание, и чтобы мы поняли, что происходит. И Он делает это словами. Для нас Он делает это Божьим Словом, которое мы проповедуем, вразумляем друг друга, назидаем и тому подобное. Это то, что нас просвещает. Это единственная истина, которая есть на земле. Трагедия сегодняшнего мира, однако, именно в том и заключается, что люди не понимают себя. Они не понимают этого мира, они не понимают Бога, они не понимают историю этого. Они думают, что понимают, но они не понимают правдиво. И это их трагедия. Для этого церковь на земле, чтобы эти слова, которыми Бог сотворил мир и дал определение людям, чтобы они понимали, что вообще, кто они, куда они двигаются и ради чего все существует, и что тут главное, что второстепенное, чтобы вот это то, что Бог открыл словом своим, церковь донесла до этого мира. Церковь должна проповедовать, должна передавать Слово Божие, должна разъяснять Слово Божие людям. Она для этого существует. И это разъяснение, оно должна подкреплять своими делами, тем, что своей жизнью являет праведность Христа или действенность этих слов. Не наоборот. Недостаточно просто жить. Люди могут абсолютно неверные выводы сделать, почему мы такие хорошие или иногда нехорошие. Но Слово Божие – это то, что мы должны передавать и подкреплять это своей жизнью. Это то, ради чего мы существуем. Мы должны передавать Божье Слово дальше. Это то, что изменяет жизни людей. Это то, чем Бог все сотворил и действовал чем. Я хочу вам представить одну книгу. Это Пол Трипп «Война слов». Потрясающая книга на эту тему. У кого есть трудности, и у кого нет, все равно рекомендую всем прочитать. Я хочу прочитать одну фразу, которую он здесь записал. Про Адама и Еву. Им нужно было бы, чтобы Он, Бог, объяснил им их мир. Им нужно было понять самих себя и смысл своего существования. В этом Адам и Ева полностью зависели от Бога. Они не знали, что думать. Бог дал им, что думать, объяснил, что думать. Сами они не могли постичь смысл окружающего. Какие бы открытия они ни делали, мир вокруг них и их собственная жизнь нуждались в Божьем объяснении и определении, имевшим это объяснение словесную форму. Человеческая речь и речь Бога призвана объяснять и систематизировать картину мира, который нас окружает. Маленькие дети именно поэтому изводят своих родителей тысячами почему, поскольку хотят понять окружающий их мир. Подростки постоянно висят на телефоне, обсуждая со своими друзьями события минувшего дня. Пожилой человек сидит на скамейке в парке вместе со своим старым приятелем, и, вспоминая прошлое, рассуждает о смысле прожитых дней. Мы говорим, потому что хотим знать. И чтобы что-то узнать, мы должны говорить. Разговор имеет большую ценность, поскольку интерпретация или объяснение событий очень важна. От того, как мы объясняем жизнь, зависит, как мы будем относиться к ней. Как мы понимаем эту жизнь. Это то, что Бог вначале сделал. Сотворил и объяснил Адаму и Еве, о чем здесь вообще идет речь. Это с 27 по 30 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им». То есть он им объясняет, вот что им делать. «Плодитесь и размножайтесь». Это, кстати, очень краткая его речь. Конечно, он им разъяснял много. Но здесь сжато. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть вы здесь главные, а не животные, вы должны обладать. и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всем, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Вот ваше место в этом мире. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, ну и так далее, и так далее. И потом, вы знаете, Бог говорил о том, с какого дерева нельзя есть. То есть Бог им дает полное представление о жизни. И Он делает это словами. Второй момент. Как произошло грехопадение? Третья глава. Слова были использованы для того, чтобы совершить самую громадную трагедию мироздания. Когда человечество в лице Адама и Евы восстало против своего Творца, возненавидело его, посчитало его недостойным подчинения, недостойным доверия, посчитало его ниже, чем самих себя, стало над Творцом, над Богом, возомнило себя Богом, может быть, не говоря это устами, но по сути заняло такую позицию, где оценило Бога и отвергло его. Сатана достиг это словами. Смотрите, третья глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал». Он пришел, он не сидел рядом, он не сделал какой-то фейерверк, он эффект какой-то не создал. Он пришел и начал говорить, потому что слова играют огромную роль. Они проникают в сердце, и они изменяют сердце, изменяют в конце концов бытие. То есть мир изменился. Он пришел и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И второй стих. И сказала жена змею. И так далее, и так далее. Четвертый стих. И сказал змей жене, и так далее. То есть это произошло такое, ну здесь война слов была, как раз как эта книга называется. Здесь сатана атаковал словами Еву и Адама, и он победил. И они восстали против Бога, и мир разрушился. И это грандиозная трагедия. Если кто-то не решил эту трагедию, если кто-то не помирился до сих пор с Богом, вы, как Библия говорит, вы находитесь в состоянии войны с Богом. Вы воюете с Богом. Можете быть очень религиозными, очень приличными, очень интеллигентными, очень набожными даже. Ходить в церковь и обряды какие-то совершать и оставаться врагами Богу. Только через Евангелие человек может помириться с Богом, через смерть Христа, не через свои деяния. Если он поверит, что Иисус умер за его грехи. Я ничего не могу сделать со своими грехами. Мое будущее – это ад. Я бунтарь против Бога. Я воюю. Я восстаю против Него. Но Христос умер за все эти грехи. И если человек в это верит, и не просто верит и произносит молитву покаяния, но подчиняет свою жизнь Христу, принимает его не просто как ключик спасения, палочку-выручалочку, но как господина своей жизни, такой человек имеет веру, которая его спасает. Бог его спасает. Искупительный подвиг Христа на кресте. Он умер вместо нас, он выкупил нас. Он заместительная жертва, он нас заменил на кресте. Вот этот подвиг применяется к нам, и мы спасаемся. Пока этого не произошло, мы находимся в таком состоянии, которое сатана достиг словами. Он словами направил людей к самому страшному решению, к отвержению Бога. К отвержению Бога как Бога. И он сегодня продолжает нас атаковать, верующих людей, теми же словами и мыслями. Это то, куда он бьет. Он бьет в сердце, и он бьет не физической силой. Он бьет посланиями определенными, которые там у нас внутри происходят. И это то, что ведет нас ко греху. Грехопадение было основано на словах. Спасение тоже основано на словах. Смотрите, Бытие, 3 глава с 9 стиха. Когда Бог увидел эту ситуацию, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Бог знал, что Адам и Ева согрешили, знал, где он был, но вот как Бог приходит, чтобы что-то делать с ними, он говорит с ними. Есть такая книга очень замечательная «Бог здесь, и Он не молчит». Это то, что отличает библейского Бога от идолов. Бог говорит, и к Его Слову нужно с трепетом прислушиваться. Поэтому написано в Библии, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за дорогою твоею, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Более к восприятию Слова, нежели к тому, чтобы сделать что-то для Бога. Это тоже важно очень. Служение очень важно, это подчинение Слову. Но прежде нам нужно быть измененными Словом. Прежде нам нужно быть внимательными к Слову, потому что посредством Слова Дух Святой действует в нас. Дух Святой нас изменяет Словом Божиим, которое проповедуется, которое на словах доносится, которое разъясняется, примеры разные и тому подобное. Словами Бог указывает путь спасения для человека. Он воззвал к нему, и потом здесь чуть ниже Бог разъясняет Адаму и Еве их греховное положение. Он говорит, не ел ли ты с дерева? Бог знал, что ел, но он Адаму это доносит. В виде вопроса, чтобы Адам признал, почему с ним произошло то, что произошло. И потом он говорит, вот как вы будете наказаны. И потом он говорит змею, И в 15 стихе: «Вражду положу между тобою, между сатаной и между женою, от которой родится Иисус Христос». Это война Христа и сатаны. «И между семенем твоим и между семенем ее». Это семя ее, то есть пра-пра-пра-пра-пра, который родится от нее. Это Иисус Христос. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть сатана доставляет какой-то ущерб, но Христос побеждает его. Это то, что Бог рассказал. Он приходит к людям, и Он им рассказывает. Он использует слова для того, чтобы показать путь спасения. Это то, что людям нужно в этом мире. Им нужно услышать слова. Когда я думал о своем евангелизме, я увидел очень большую слабость в своем евангелизме. Я не умею рассказывать. Может быть, смешно покажется. Проповедует час, не умеет рассказывать. Но когда я общаюсь обычно с человеком, мне неудобно, если человек не задает вопросы, не интересуется, мне трудно ему рассказывать. Я могу какой-то вопрос ему задать, какой-то принцип вот так, как-то так вот заявить. И если человек интересуется, я могу часами потом с ним разговаривать, дискутировать. Но не всегда так люди интересуются. Иногда люди вообще не высказывают никакого желания. Я понимаю, что подвожу кого-нибудь на машине, я понимаю, моя роль сейчас донести. Он уже даже знает, что я христианин, какая-то зацепка произошла. Но он не интересуется. Я понимаю, мне нужно рассказать как можно больше. Когда он задает мне простой вопрос, в какую церковь ты ходишь, я могу ответить в Алмаз или там в Евангельскую церковь. А могу ему рассказать о этой церкви, рассказать, например, о том, в чем сущность этой церкви. И рассказать ему Евангелие, просто рассказывать. Мне легче диалог вести, когда человек задает вопросы, я отвечаю, он что-то там парирует, может быть, я на это. А когда он молчит, я робел много-много лет. Сейчас я понимаю, мне до сих пор это неудобно, но я просто понимаю, мне нужно рассказывать ему. Мы должны передавать слова, спасение не может произойти. Как слышать без проповедующего? Римлянам 10 глава 15 стих. Как люди могут? А как веровать без того, чтобы ты услышал? Ты не можешь веровать. Тебе нужно услышать послание, но как ты его услышишь, если проповедники не будут его проповедовать? Мы с вами, все мы проповедники. Все должны это слово доносить. Бог замыслил и разъяснил спасение именно словами. И еще один момент. Апогей истории человечества – это прославление Бога. Когда все мироздание закончится, и когда многие люди обретут спасение через Евангелие, другие же нет и будут в аду. И вот этот весь апогей придет к тому, что и те, и другие, и даже не люди, а ангелы, они все преклонятся перед Богом и начнут славить Его. И Филиппийцам 2 глава как раз об этом говорится. Давайте откроем этот стих. Филиппийцам 2 глава с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его, Иисуса Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних», то есть всех творений. И смотрите, «и всякий язык исповедал или провозгласил, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, что во Христе явилась величественная слава Божья». Вот это апогей жизни человека – и всех творений выразить эту славу. И эта слава выражается, конечно, всей нашей жизнью, но особенным образом нашими словами. Это то, как слова используются, как Бог замыслил использовать слова. Я хочу еще несколько вам фраз прочитать отсюда, чтобы мы просто размышляли о том, какую важную роль занимают слова в нашей жизни. «Где бы вы ни жили и чем бы ни занимались, вы без конца делаете одно и то же. От первых слов, что уже пора вставать, и до последних «спокойной ночи, я иду спать», вы говорите. Люди говорят почти безумолку и часто не задумываются над тем, насколько важна человеческая речь. Способность общаться – это одна из особенностей, выделяющих нас из всего остального творения. Вербально общаться могут только люди, и ангелы. Никакие другое творение не может вербально общаться. Это особенный дар, который нам подарен. Это особенная сила, особенный инструмент. Мы люди, и потому мы говорим. Нам необходимо осознать, насколько наша жизнь насыщена словами. Может показаться, что слова сами по себе не имеют большого значения. Разговор кажется таким обыденным, таким привычным, таким незначительным и таким безобидным. Однако в жизни мало что может сравниться с ними по своей значимости или по своему влиянию. Слова имеют грандиозное влияние, грандиозное значение. За обыденностью наших разговоров скрывается великая битва, война слов, в которой мы участвуем каждый день. Вот как мы обычно описываем ее. «Когда мы только начали встречаться, я не могла и подумать, что в будущем он так грубо будет разговаривать со мной. Это ранит. Не могу поверить, что мой родной сын дерзит и хамит маме. Это очень обижает. Она повесила трубку, не дав мне договорить. Это отвергает нас. Родители – просто слова. Родители общаются со мной только тогда, когда у меня возникают проблемы. Недостаток слов говорит о недостатке любви. Он вежливо разговаривает со мной, лишь когда ему что-то нужно. Он так много болтает, что даже невозможно вставить слово. Он подавляет меня, он проявляет грубость в том, как он общается. Мне не по себе, когда я слышу, как она отзывается о других людях. Мы можем сплетничать, и это ранит и тех, и других. Нам никогда не хватает времени, чтобы пообщаться друг с другом. Он очень долго говорил, но я так и не поняла, что он хотел сказать. Мы можем говорить, но скрывать, кто мы есть и что мы хотим, и быть очень закрытыми. Почему наши разговоры всегда кончаются ссорой? Что случилось? Раньше мы были так близки, а теперь почти не разговариваем. Слова очень о многом говорят, о том, как мы их используем, с какой интонацией, какие слова, в какое время сказанные слова, чем они сопровождаются, выраженные или умолченные слова. Очень о многом говорит. Слова определяют, это очень грандиозное что-то. Брак создал Бог для того, чтобы муж и жена имели глубину общения. Они просто рожали детей и имели одну квартиру. Чтобы любовь выражалась в словах. Церковь создана для того, чтобы мы имели общение. Без общения мы слабы. Нам нужны слова, добрые, назидательные, укрепляющие нас. Это играет большую роль. Церковь пропитана, или христианство пропитано словами. Это основное служение, на котором живет христианство, и которому должно быть посвящена церковь. Поэтому служение проповеди, наставничество, утешение и так далее, разные служения, где мы передаем друг другу Божье Слово, окружая его или наполняя его любовью и какими-то примерами или еще чем-то, это то, что и есть церковь. Я много лет очень сильно смущался о формате протестантской церкви. Я заходил, это выглядело очень незначительно. Мы сидим в обычной одежде, мы находимся в обычном светском помещении. У нас нет ничего такого, чтобы могло нам как-то уж ярко показать, что вот это что-то неземное. Можно прийти в церковь, например, в православную, увидеть все это убранство и как-то больше почувствовать, что это церковь. Вот это как-то она какая-то настоящая, ее понятно, что ее все признают. Ну, там на Западе католическую признают. А тут как-то уже очень примитивно, тут как-то это просто клуб какой-то. Но когда мы читаем Библию, и когда мы из Библии учимся, что такое церковь, то мы видим, что церковь – это не убранство, это не одежды, это не ритуалы. Церковь – это Бог, который действует своим словом. Церковь – это там, где слово это распространяется и подтверждается зрелостью людей. Вот сильная церковь, вот влиятельная церковь, вот с помощью чего Бог действует. И еще одну фразу хочу вам прочитать о важности слов в нашей жизни. Мы с вами, рассуждая над этим, готовимся к тому, чтобы заглянуть в отрывок. Переходя к рассмотрению сотворенного мира, отметим, что Адам и Ева говорили. Возможно, это замечание покажется вам банальным, однако данный факт нельзя упускать из виду. Способность Адама и Евы общаться при помощи слов выделяла их из всего остального творения, являясь их уникальной способностью и, я добавлю, мощным инструментом, на который, если мы не обращаем внимания, мы просто этим инструментом неосознанно разрушаем себя, свой дух, свою душу, свои семьи и свои церкви. Они могли делиться друг с другом своими мыслями, желаниями и чувствами. Первые люди были подобны Богу, они могли говорить. Дав им эту способность, Бог определил форму их существования. Способность принимать и передавать информацию имеет для нас жизненно важное значение. Мы постоянно говорим, ведя тихую беседу за чашкой кофе, что-то с беспокойством выясняя в оживленном аэропорту, объясняя, почему мы опоздали на встречу или не выполнили задание на работе. Мы говорим, обучая наших детей или участвуя в спорте, ведя длительные дебаты в Конгрессе или разговаривая с другом. Люди говорят, желая спокойной ночи, приветствуя команду противника на спортивных соревнованиях, признаваясь в любви, делая замечания или выговор, выражая гнев и раздражение. Люди говорят на железнодорожной платформе в Индии, хотя они общаются на незнакомом для нас языке. И дети возвращаются из школы в городке Совета, не знаю, где это, тоже говорят. Слова придают направление нашей жизни и влияют на наши отношения с окружающими. С их помощью мы выражаем то, что видим и переживаем. Мы по-настоящему узнаем других людей, когда разговариваем с ними. И не узнаем даже своих мужей, когда они молчат. Иногда нам хочется уединиться, потому что вокруг нас слишком много говорят. А иногда мы чувствуем себя одинокими, потому что с нами никто не разговаривает. Вот почему на богослужении нам важно не просто посидеть и послушать проповедника, но когда до богослужения и после, собственно, богослужение продолжается, нам нужно славить Бога тем, что мы общаемся друг с другом, тем, что мы заботимся друг о друге, тем, что мы вникаем в мир другого человека. И этим говорим ему, нам не безразлично, что ты здесь. Это важное служение в церкви. Сотворив нас способными говорить, Бог не только выделил нас из всего остального творения, но и определил, какой будет наша жизнь и наши отношения с окружающими. Он дал нам этот инструмент, и он должен много определять и значить в нашей жизни. Одни должны сдерживать свой язык, потому что очень много говорят. Другие должны дисциплинировать себя, чтобы говорить и рассказывать своим близким или неверующим людям. С неудобством, может быть, но делать это как служение. Являть жертву общительности, такая фраза в Библии. Это трудно некоторым людям. Им нужно жертвовать собой и проявлять общительность, чтобы слова нас связывали. Чтобы слова, конечно, верные слова, не гнилые слова, Божьи, верные, благословенные, назидательные слова связывали наши сердца, и слова изменяют наши сердца. Нам нужно быть внимательными к тому, что мы говорим. Нам нужно посвятить себя говорить доброе. Нам нужно отвергнуть говорить злое. Нам нужно посвятить себя служению, если так можно сказать, говорение, служению назидания друг друга, строительства друг друга. Это происходит через слова. Не через все слова, но через слова Божии, верные слова. Хотите чему-то научиться? Слушайте и говорите. Хотите завязать знакомство? Слушайте и говорите. Хотите получить работу? Слушайте и говорите. Хотите поклоняться Богу? Слушайте и говорите. Хотите воспитать своих детей? Слушайте и говорите. Хотите принести пользу телу Христову? Слушайте и говорите. Люди общаются друг с другом. Такова природа нашего существования. Так мы созданы. От этого зависит, кем мы становимся. Слова влияют на все, что мы делаем. Бог дал нам способность говорить и определил, что эта способность будет иметь первостепенное значение. Я еще раз это скажу. Бог дал нам способность говорить и определил, что эта способность говорить или передавать слова будет играть в нашей жизни, в каждой сфере практически нашей жизни. Эта способность говорения, этот инструмент будет играть первостепенное значение. Мы не можем несерьезно к этому относиться. Мы не можем в 60 лет увидеть, что у нас есть руки. Это будет очень поздно. Мы уже разрушили к этому времени своих детей. Мы уже навредили своей семье. Мы уже навредили своим неверующим друзьям и церкви. Нам нужно увидеть, что у нас есть этот инструмент намного раньше. Поэтому Слово Божие нам открывает. Очень хорошая книга. «Полтри война слов». Очень рекомендую вам почитать. Сделаем вывод из такого небольшого первого пунктика. Итак, слова – это то, что мы обычно мало замечаем, к чему мы привыкли. Слова – это то, что мы не осознаем, как младенец не осознает, что у него есть руки. Также мы увидели, что слова играют невероятно важную роль в нашей жизни. Они обладают способностью глубоко влиять и оказывать мощнейшие последствия. Именно поэтому Библия много учит о словах. Например, книга «Притч». Рекомендую вам ее читать, 31 глава, 31 день в неделю, одна глава в день, и вы увидите, сколько много там говорится о том, как мы должны разговаривать. Невероятное количество отрывков, очень большое, потому что это очень важно. Давайте сейчас прочитаем, собственно, наш отрывок, который мы изучали. Мы как бы библейски готовились его прочитать. Мы могли бы очень невзрачным его увидеть, очень неглубоко его задеть, он бы не повлиял на нас. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Мы уже понимаем вес этих слов. «А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы видим, да, как мы разговариваем или другие вещи делаем, определяет, оскорбляем мы Бога или нет. Бог не безразличен к тому, что мы делаем. Всякое раздражение и ярость, и гнев, то, откуда гнев, неверные слова, откуда вырываются, из-за состояния сердца, в котором есть раздражение, и мы тогда раздражение выражаем, или уже ярость, и мы тогда более грубые слова говорим, или есть гнев, и если мы не положим руку на уста свои, мы наговорим ужасных вещей, о которых жалеть будем. и крик, и злоречие, результат вот этого состояния сердца, со всякой злобой, которая внутри и наружу выявляется, да будут удалены от вас. Пусть они будут на далеком от вас расстоянии, но будьте друг к другу, имейте другое отношение, имейте другое состояние сердца. Добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И можно сказать здесь, и тогда вы сможете говорить правильные слова. Вот этот отрывок я бы хотел нарисовать нам, как он выглядит. Это дерево, сверху здесь плоды. Собственно, эти плоды есть в данном случае слова. Я букву «С» в плодах нарисую. Это не копирайт, это слова. То есть, есть гнилые слова, плохие, да, пусть будут добрыми. Какие плоды здесь, зависит от того, что у нас, какое дерево, какие у него там генетика в корнях. Если здесь гниль, то здесь будут гнилые плоды. Если здесь праведность, здесь будут праведные слова. Вот это и есть наше сердце. 29 стих, он именно описывает верхнюю часть, чтобы гнилые слова были удалены, чтобы мы совлеклись ветхого человека, сняли одежду этих гнилых слов и оделись в праведные слова, да? Оделись в праведную одежду. Ефесянам и Колоссянам об этом говорит. И это проистекает от того, что в нашем сердце. От избытка сердца, говорят уста. Поэтому следующие стихи, 30, 31 и 32, они раскрывают, что там в сердце. И от того, что в нашем сердце, мы потом будем ожидать, что здесь, вверху. Давайте сейчас мы посмотрим на 29 стих, собственно, на этот призыв отвергнуть гнилые слова и посвятить себя праведным словам. А потом, в конце проповеди, я надеюсь, что я это успею, как минимум бегло сделаю, мы посмотрим на три стиха остальных, которые говорят больше о состоянии нашего сердца, из-за чего, собственно, и происходит то, что мы говорим. Итак, вторая часть проповеди. Отвергните злую речь и посвятите себя доброй речи. Давайте посмотрим внимательно на каждое слово 29 стиха. Перед тем, как мы посмотрим, я хочу обратить ваше внимание. Наблюдайте, пожалуйста, за, когда вы во время проповеди, или вообще в жизни, но во время проповеди наблюдайте, что вас больше впечатляет. Что вас больше касается. Я очень стараюсь разъяснять Писание. Я боюсь затмевать Писание просто каким-то эффектом, который я могу произвести. Иногда неосознанно. Я бы очень хотел, чтобы вы внимательно перепроверяли то, что я проповедую, и в конце проповеди или в конце там каждого, я не знаю, предложения, может быть, или каждого абзаца в моей проповеди сказали, да, это действительно я вижу из Писания. Да, это действительно разъяснение вот этих богодухновенных Божьих слов. Я верю, что только такая проповедь есть, библейская благословенная проповедь. И я не должен себя проповедовать и свой опыт, или жизненный опыт Сократа, или еще кого-то. Я должен проповедовать слово, и это слово должно определять нас. Мы сейчас внимательно посмотрим на каждое слово. Я хочу, чтобы вы увидели, я проповедую слова здесь, которые здесь записаны. Я проповедую Божье слово. Я стремлюсь к этому. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Во-первых, написано «никакое». Вот призыв. Ни одно слово, без исключения. Только добрые слова должны быть. Нет никакого оправдания, чтобы некоторые слова остались. Ну тут уже никто не стерпит, тут уже нужно врезать правду, так матку, вот так вот, эх, с каким словцом таким нужно вставить. Они же не понимают ничего. Я же не то, что я, они просто должны это понять. Писание говорит, никакое гнилое слово, никакое неправедное слово, даже доброе слово, сказанное не вовремя, есть гнилое слово. Неправедное, разрушительное, не созидание слова. Никакое из этих слов мы не должны говорить. Ни одно из них. Нет никакого исключения. Нет в нашей жизни. Никогда не встретится ситуация, где бы Бог нам сказал, здесь этот принцип не работает. Этот принцип работает всегда. Ни одно из слов, которое мы до конца своих дней скажем, не должно быть гнилым. И мы помним много текстов в моей голове, что от слов своих оправдаемся, от слов своих осудимся. И что Бог будет судить за каждое сказанное слово написано. Это тяжело думать об этом. Если бы не Христос, который умер, и не Его благодать, у нас не было бы шанса на спасение. Мы говорим много неправильных слов, греховных слов. Поэтому никакое слово. Во-вторых, написано слово, никакое гнилое слово пусть из вас не исходит. Этот термин «гнилое» очень точно переведен. В греческом так это и значит. Это слово использовалось еще как применяясь к гнилым фруктам. К фруктам, которые или каким-то вещам, которые уже мясо, может быть, которое протухло, оно уже гнилое, оно и зловонный запах издает. Бог здесь говорит, никакое гнилое слово, вот такое отвратительное, неверное, пусть из вас не исходит. Снимите себя это, удалите это от себя. Пусть слова, которые наполняют пространство вокруг вас, пусть они будут верными, не гнилыми. Что это может быть? Это могут быть грязные шутки. Есть анекдоты, которые христиане, слава Богу, при мне не рассказывают. Они знают, я не хочу слушать такие анекдоты. Но они там между собой иногда трещат, считая меня сильно правильным или каким-то пуританином или еще кем-то. Грязные шутки, нецензурная лексика, просто маты, которые люди говорят, или подобные, или намеки на это. Есть сейчас слова, которые не мат, но когда произносится это слово, оно напоминает о мате. И люди знают, о чем идет речь. Иногда люди, выросшие в христианской семье, они не знали этого, они не пользовались этой лексикой и употребляют некоторые слова. И я такой иногда со своей женой говорю, а ты знаешь, что это значит? Она говорит, что? Ну, она как-то просто слово для нее. Ну, очень-очень ничего особенного. Я не объясняю ей, но говорю, это плохое слово. Ругательство, когда мы просто ругаемся на кого-то. Пошлость, когда мы говорим о каких-то вещах, которые о сексуальных грехах ассоциируются. Раздраженное слово, слова, выраженные с раздражением, с гневом или с повышенным тоном, когда мы подавляем других людей. Есть люди, которые так разговаривают. Они заходят в компанию, и они сразу своим тоном и тем, сколько они говорят, как они перебивают, сколько они слушают, сколько они уточняют или сколько они затмевают самим собой, они определяют, что они здесь главные. И с ними очень трудно разговаривать. Люди, которые более мягкие, более застенчивые, просто избегают таких людей. Те-то не догадываются даже об этом. Но другие люди, более мягкие, они избегают, они не хотят общаться. Им трудно вот эту силовую борьбу вести с человеком. Им трудно в такой перебивающей манере разговаривать, подавляя друг друга и так далее. Это не те словами, которые разговаривал Христос. Он не пришел как власть имеющий, значит, я вам тут расскажу, как должно быть. Он пришел, он при всей своей власти, он говорил мягко и кротко. Когда нужно, он говорил, когда было по-божьему, когда он являл Божий гнев, он говорил со страстью, он говорил с гневом Божьим, но при этом он не подавляющим образом обычно общался. Просто злые слова, ехидно сказанные слова, высмеивающие других слова, недобрые просто слова, эгоистические слова, они могут быть в общем сами по себе никакие ни маты, ни это, просто все слова, вся речь нацелена на меня, чтобы я своего добился. Это гнилые слова, мстящие слова. Слова, сказанные, может быть, и добрые, но не вовремя, могут очень ранить человека. Слова, которые не созидают. Просто пустые какие-то, как полова, которую ты съел и умер после этого. Никакого зерна в ней нет. Развратные слова, зацикленные на материальном постоянной речи, только об этом люди могут и говорить, это разрушительно для других и для них самих. Пустословие, когда ты просто, или смехотворство тоже, когда люди уже смеются, шутят, и это уже просто внутренний мир опустошает. Нерасполагающие к открытости слова, люди закрываются и боятся. Соревновательные слова, оборонительное общение, когда мы пообщались так, и непонятно, кто мы и есть внутри. Или только какое-то слово человек сказал, мы тут же поставили щит. С улыбочкой, правда, это сделали. Обвинительные слова, оправдывающие самих себя, просто неполезные какие-то разговоры пустые. Сплетническое общение, когда мы о ком-то говорим недобро. Недуховное общение, когда мы говорим о каких-то плоских вещах. И даже молчание, это может быть, как раз можем применить это как гнилые слова. Когда нужно говорить, а он молчит. И это грех. Когда разумеешь делать доброе и не делаешь, грех тебе написано. Молчание – это не безгрешное состояние. Иногда нужно говорить, и мы грешим, когда мы молчим. Итак, здесь написано «никакое гнилое слово». Слово – не предложение, не 25 абзацев, не полчаса послания, а даже отдельное одно слово не должно исходить из наших уст. Да не исходит из уст ваших. Никакой гнилой речи. Гнилой речи – стоп, положить уста на руку. Ничего это не должно изливаться из нас. Итак, Божье повеление здесь абсолютно ясно. Бог призывает нас отвергнуть такие речи, отвергнуть нас такие недобрые, неблагочестивые или молчание, или слова, которые мы изрыгаем из себя. Это не то, что Богу угодно, это не отражает, это порочит Христа на земле. И в этом же стихе дальше говорится о трех характеристиках благочестивой речи. Посмотрите. А только доброе. Видите, не какое, а только доброе должно говориться. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Во-первых, а только доброе для назидания в вере. В греческом тексте нет слова «вера». Это сложность перевода. Есть некоторые такие концепции, которые трудно передать на русском языке, поэтому переводчики перевели. Хороший мы перевод читаем. Я не хочу сказать, что он какой-то неправильный и все. Но в данном случае этого слова «вера» там нет. Там есть слово «нужда». То есть это можно было бы озвучить так. «А только доброе для назидания в нужде». Доброе в нужде, еще так можно сказать, если сократить. То есть речь идет о том, что наши слова должны быть вовремя сказаны. То есть у человека есть какая-то необходимость, мы должны сказать эти слова в этой необходимости. Если у него этой необходимости нет, с Божьей точки зрения, не в смысле он, иногда люди говорят, ты не обличай меня, мне это не нужно, а с Божьей точки зрения у него необходимость, чтобы его обличили. Вот с Божьей точки зрения у него есть необходимость, и мы должны сказать эти слова, то есть как бы вовремя их сказать. Добрые слова – это слова, сказанные вовремя, это слова, сказанные в тему, это слова, которые укрепят человека, которые поднимут его, это слова, которые помогут ему измениться. Притчи 15:23, есть такой отрывок, там говорится так. «Радость человеку в ответе уст его», то есть если он точно, верно отвечает, он радуется от этого, какой плод это производит. «И как хорошо слово вовремя». Или можно сказать, и как плохо слово «не вовремя». А что, я же ему по правде, я же ему по Библии сказал, чего он обиделся? Я ему только честно сказал, если он обиделся, это его проблемы. Пусть думает, объективный факт, до свидания. Мы не можем себя этим оправдывать, мы должны быть мудрыми, что мы говорим, когда мы говорим. Поэтому это первая характеристика. Мы должны говорить вовремя, и для этого нам нужно просто расти в мудрости, в понимании жизни, в понимании людей. Оказывается, все люди не такие, как я. Есть люди, для которых это слово в этот момент сказано, ранит их. А мне было бы нормально. Но он не ты. Ты не можешь с ним обращаться. Или муж с женой не может обращаться, будто бы она второй... Я не могу с своей женой обращаться, второй Коля. Ну что там? Ну что? Ну как там твои дела там? То есть я так не могу обращаться, хотя очень хочется. Это же как бы вот проявление любви там... Подраться. Вот у меня сын растет и дочка, я вижу разницу. Она бедная страдает, он за ней бегает, он придумывает игры, вот побиться. Он не со злобы часто. Но для девушек это трудно, они другие. Почему-то с ними нельзя драться. Это непонятно, конечно, но это правда. Нельзя понять. И то же самое мужчины, какие-то слова, которые для женщин не болезненны были бы. Для мужчины это очень-очень ранимо будет. Поэтому мы должны быть мудрыми, мы понимать должны, что есть разные типы людей. Типы тут, я не имею в виду там три типа или что-то. Просто люди разные, с разным опытом, с разным восприятием. Мы должны знать, что они есть. Мы должны умудряться, как с этим или с этим, или с этим лучше себя вести, как помочь им. Поэтому, чтобы слово вовремя было, нам это нужно. Вторая характеристика хорошей речи – для назидания. Мы должны говорить для назидания или для строительства, другим словом перевести. То есть то, что будет созидать душу человека, то, что будет строить его жизнь, то, что будет созидать церковь, то, что будет созидать и распространять Царство Божие. Мы не должны говорить просто какие-то формальные религиозные вещи, просто формальные мертвые духовные вещи. Правильные, но они не проникают дальше, чем, я не знаю, там об ухо даже в ухо не залетает, ударилось и отпало. Мы должны действительно говорить так, чтобы там сердца созидались. Мы все разные, и плюс нам больно, когда нам делают больно. Да? В каком-то смысле мы в определенной скорлупе. Должна быть мудрость проникнуть сквозь эту скорлупу, чтобы там созидать. Недостаточно просто побрызгать сверху. Недостаточно просто покрасить зеленой краской сверху. Все, хороший христианин, зеленый. Христиане, они зеленые, все, этот зеленый. А что у него внутри, не важно. Слова наши должны быть мудрыми, по-пасторскими, сказанными, то есть думая о сердце человека и созидая его сердце. Даже хорошие слова могут не быть такими, тем более молчание, тем более злые, гнилые слова. Есть просто много пустых слов, которые мы произносим, и человек вроде бы у него полный желудок от того, как он с нами пообщался, а там нет ничего питательного, там только убийство для него. Мы обговорили все, поговорили, полностью разбитые и опустошенные ушли. Муж с женой так может общаться? Просто прагматичные проблемы. И это не насыщает их духовно, это не склеивает их сердца. И так далее, и так далее. Иногда служители говорят только такие формальные поверхностные вещи. И это не изменяет людей. А иногда Бог дает мудрость служителям говорить, и ты сидишь там, и ты говоришь, слушай, он знает мою жизнь. Вот он говорит, ну, Божье слово прямо, это про мою жизнь он говорит. Он не вышел и не сказал там какие-то фанфары, там лозунг поднял, мы там все должны быть, вот там это, а если нет, то ай-яй-яй. И все это услышали 150 тысяч раз, мы это уже друг другу говорили 150 тысяч раз, и мы общались об этом 150 тысяч раз, и нам тошно от этого всего. Это нас не изменяет. Нам нужно слово, которое проникнет туда, внутрь. Поэтому если мы хотим служить друг другу этим служением, созидание или назидание друг друга, мы должны сами меняться. Мы должны сами знать, как это слово проникает сквозь эту боль, разрушает эти твердыни наши, эту скорлупу и нас меняет. Мы должны знать эту тропу, а не только знать какие-то банальные фразы. Нам нужно расти, служители должны расти, чтобы они могли оказать хорошее пасторское попечение. Мужья и жены, и все мы должны о ком-то так заботиться. Мы призваны в послании Ефесянам 4:15, мы призваны, тут написано, но истинной любовью все возвращали. Но помните, мы говорили, кто-то, может быть, себе даже записал, с греческого точнее будет перевести, но говоря истину в любви, мы друг друга растим, мы созидаем церковь. Это то служение, к которому мы призваны. Мы не призваны, братья и сестры, я вас умоляю, вы не призваны быть прихожанами в церкви со своим заказанным сидением, на которое вы придете, вам легче станет, душа там утешится, отпустит, и вы просто пулей вылетаете и уходите. Это не христианство, это еще недоразвитое христианство. Мы призваны заботиться и служить друг другу Божьими словами. Это огромная трагедия, когда мы не хотим это делать, когда мы не в состоянии, это незрелость. Братья и сестры, не обманывайтесь. Если вы не можете выйти из зоны своего комфорта, если вы не можете переступить свое личное дискомфорт и неудобство и позаботиться о другом человеке, вы незрелый человек. 100 лет ходите в церковь. Знаете все. Участвуйте во всех активностях. Вы еще незрелый человек, чтобы забыть о себе. Служением занимается в церкви. Да, часто есть люди приходят, они очень общительные. И кажется им легко, им нужно другие преграды преодолевать, чтобы их общение было назидательно. Но очень многие служители или люди, которые христиане, которые влияют на других, они отреклись себя, чтобы служить другим. Они отреклись от своего комфорта, они отреклись от своего статус-кво, от привычной жизни, от своего темперамента, я тихий человек, мне это непривычно, мне так неудобно. Они переступили и пошли в мир другого человека, делая ошибки, чувствуя себя дискомфортно, стыдясь чего-то. Но они потом созидают жизнь других людей, они оказывают влияние. Вокруг таких людей потом люди собираются. Не потому что они, ну вот такие уродились. Потому что они жертвовали своими сердцами и осуществляли это служение. Они не просто говорили о пустых вещах, они жертвовали собой. Они сами росли, во-первых, чтобы быть способным пожертвовать. Они сами наполнялись истиной, они сами это слово проникало в них и изменяло. И они, пожертвовав собой, шли в другую жизнь, к другому человеку и передавали это нежно, с мудростью, от года к году с большей мудростью. И это изменяло других людей. Это то служение, в котором церковь нуждается, а то без чего церковь будет всегда слабая. И она будет всегда незрелая, невлиятельная и неплодотворная. И можно организовывать на стадионах евангелизации, можно организовывать вот такие евангелизации, можно с фильмами, можно с концертами, можно с изучением Библии, можно без изучения Библии, как угодно, не будет плода. Потому что нет никого, кто потом позаботится о человеке, кто во время евангелизации будет доносить до него слово, будет проникать в его мир. Это служение, к которому мы призваны. Служение, назидание друг друга – это то, чему нужно себя посвятить. Это не выбор. Мы все имеем великое поручение, которое Бог нам дал. Идите, проповедуйте Евангелие, потом эти люди должны быть крещены, и учите их жить по-христиански. Научите их, как это? Не банальностям, не формальностям, а реальной жизни, чтобы это слово описало реальную жизнь, направило сердце по конкретному пути в реальной жизни, как по-библейски жить. Это то, почему мы делаем конференции, чтобы Слово Божье проработало каждую сферу жизни, чтобы мы научились, как это делать. Но конференции абсолютно недостаточно, мы все призваны к этому. Это огромная-огромная трагедия, когда христиане это не делают. Это трагедия, когда христианам не о чем поговорить. В лучшем случае нужно дождаться какого-то свидетельства из своей жизни, а так не о чем говорить. Вот когда там Бог шандарахнул их, вот это они говорят, там, например, месяц или полмесяца. Потом как-то затишье не шандарахает, они не растут, им нечем делиться. Они говорят про что? Про политику, про машины, про косметику, про квартиры, про детей, про замужество, про что угодно, про жизнь. И там нет силы. Это пустое, оно не насыщает, оно нас не изменяет. Итак, вторая характеристика – это то, что для назидания – Мы должны посвятить себя служению другим людям, мы должны говорить, нести слова, которые назидают. И третья характеристика, дабы оно доставляло благодать слушающим. Наши слова должны быть вовремя сказаны, то есть мудрыми. Вторая характеристика, наши слова должны созидать нас и окружающих людей. Маленькую заметку я еще скажу. Не поймите меня неправильно, я не имел в виду, что назидательные слова, это значит, нужно только библейскими цитатами друг с другом разговаривать. Или нужно только очень серьезно разговаривать. Ты тут не смейся, тут все очень серьезно, давай мы обсудим, как ты вот зубы чистишь, сынок, давай. Это ты смотри, тут я это не имел в виду. Конечно, мы должны и веселиться, и по простоте, и смеяться. Просто должна быть определенная библейская грань, за которую мы не должны выходить. И мы, конечно, можем говорить и о машинах, и о ремонтах, и о политике. Но мы можем говорить так, что наши сердца опустошаются, или говорить только об этом. Или мы можем говорить даже о политике так, что мы созидаемся. Можно полчаса говорить о политике, а потом сделать, не знаю, трехминутный вывод из этого разговора, и он будет богоцентричный вывод. И весь этот разговор о том, что там, где произошло, он разъясняет или усиливает это слово, которое мы применяем к этой ситуации. Поэтому речь не идет о том, что мы не можем о простых вещах веселых говорить. Третья характеристика, дабы оно доставляло благодать слушающим. Исаия 50 глава, 4 стих, пророчество о Иисусе Христе. Так написано, «Господь Бог дал мне язык мудрых», или «мудрый язык». Я мудро говорю, вовремя. «Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Наши слова, которые мы говорим, должны быть наполнены благодатью. Они должны укреплять тех, которые нас слушают. Это не должно быть такое созидание друг друга, где мы как прорабы пришли. «Майна, Вера, давай отойди, стань на колени, помолись, все, пошло, поехало». Не важно, что в человека в душе, не важно, насколько ты его ошарашил, его там шандарахнуло твоим назиданием, там братья его за ноги оттащили к духовному росту. Нет. То есть слово должно быть наполнено благодатью, так, чтобы, как написано здесь, оно подкрепляло изнемогающего. Иисус Христос, еще помните, говорилось о нем, что он трости надломленной не преломит, то есть он не доломает то, что надломлено. И то, что уже затухло, и только дымок идет, он не затушит до конца, он это разожжет. Он с осторожностью, с нежностью, с чувством такта, с мудростью действительно подойдет к этому. Он явит не просто такое законническое, армейское, приказательном тоне, там, как ты там должен, ты должен вот это просто сделать. Иногда я разговариваю со своей мамой, она говорит о какой-то проблеме, я такой начинаю помогать ей решать эту проблему, а она, по милости Божьей, не слушает меня, продолжает дальше делиться, я понимаю, ей нужно просто поделиться сейчас. Она просто хочет поделиться. Она говорит какие-то вещи, иногда я оправдывался, я говорю, ну я же не то имел в виду, или что-то такое, а она хочет просто, чтобы я ей посопереживал, чтобы ей было с кем поговорить. Мне нужно было долго учиться, что есть такие разговоры, когда она говорит, что вот как бы проблема, а на самом деле говорит, я хочу просто поделиться. Нужно словом подкреплять, нужно благодать в наших словах. Бог, благодать отражает характер Бога. И эта же благодать должна характеризовать наши слова. Она должна показывать Бога в наших словах. Но я хочу здесь подметить, библейская благодать. Есть извращенное представление о благодати, когда люди думают, что нужно ничего такого не говорить, что создаст дискомфорт в душе другого человека. Не нужно его напрягать. Не лезь в его жизнь, он сам разберется. Это неправильно. Благодать приносит и дискомфорт тоже. Но это кроткое, как написано про жену, да, кроткое наставление на языке ее. Она тоже дает наставление, но она делает это кротко, она делает осторожно, она вселяет мужество в своего мужа, а не критикуя, затаптывает его в грязь. А потом говорит, что у меня муж весь в грязи? Да с ним ничего нельзя сделать, он какой-то вообще оторваться от земли не может. То есть, а ей нужна мудрость, как кроткое наставление давать ему, чтобы он поднимался, чтобы он возрастал. Итак, мы увидели, что Бог говорит, насколько, Писание говорит, насколько важны наши слова. Мы увидели из этого 29 стиха, что Бог призывает нас отвергнуть гнилые слова, каждое гнилое слово. Нам нужно освящение в этой сфере. Если мы здесь христиане настоящие, мы должны освящаться в этой сфере. И Бог призывает нас к чистым словам, которые характеризуются мудростью, характеризуются тем, что они назидают другого человека, укрепляют его, и тем, что человек как бы расцветает в наших руках или в нашем пространстве словесном. И тем, что наши слова наполнены благодатью. Они, они не, Мы не судьи, которые бегают с палкой правильно и добивают людей. Мы должны являть им, как Христос явил свою благодать. Помните пример удивительной его благодати? Женщину к нему привели, ее прямо схватили, когда она прелюбодействовала. По закону ее нужно было убить камнями. Мужчины уже стояли с камнем. И Иисус, зная ее сердце, не осудил ее, увидел покаяние, увидел ее трепет перед Богом. И поэтому оценил этих людей, они все побросали камни, и потом говорит, я не сужу тебя. Видишь, говорит, никто не осудил тебя, я не сужу тебя, иди и не греши больше. То есть он явил ей удивительную благодать, она рассчитывала на уничтожение. Но он сказал, Бог не такой. Бог не такой, как эти святоши прибежали, очень правильные, Бог иной. Да, Бог иногда говорит очень прямо, и это трудно. Да, Бог обличает, но Бог преисполнен благодатью, Он созидает, Он поднимает. Он не добивает и не уничтожает. И перед нами остается один вопрос, на который у меня есть 3 минуты. А как же измениться? Нужно просто стараться, братья и сестры. И все получится. Буквально 3 минуты я уделю этому, и я уже закончу. Как же нам измениться на практике? То есть как этого достичь? Вот мы стараемся и не получается. Или другими словами, к чему приложить старание? Можно приложить старание просто к дисциплине, это правильно, это хорошо, но дисциплины недостаточно. Нам нужно не просто принять решение больше так не говорить. Нам нужно понять, что слова, которые мы говорим, вот как здесь на рисунке, вот я специально нарисовал, вот то, что здесь внизу по масштабу, корень или сердце, даже больше выглядит, чем то, что наверху. То, что в нашем сердце определяет, что у нас здесь сверху. Для того, чтобы изменить эти плоды, нам нужно работать с сердцем. Если мы видим плоды какие-то неверные, если мы видим гнилые слова, значит, мы видим через это гниль своих сердец. Может быть, очень резко сказано. Я использую просто библейское слово. Гнилые слова показывают, какое слово. От избытка сердца, говорят уста. Чем наше сердце не просто там, ну, тут немножко, у меня вот здесь, ну-ка, а у кого нет? Вот тут маленькая, там даже с последнего ряда и не видно. Бывает, да, бывает. Писание не так говорит. От избытка, от наполненности сердца раскрываются уста. Если у меня гнилые уста, много гнили в сердце. Оно наполнено в этот момент гнилью. Это трудно. Бог, любящий, благодатный, заботливый о нас, говорит такие слова, которые призывают нас понять, где, к чему мы должны прилагать старания. Если вспомнить про этого мужа, которого я говорил в начале. Вот он увидел, вырвались слова. Что бы он мог сказать? Он мог бы оценить, почему я так поступил? Наверное, перетрудился, устал. Как-то нужно в отпуск поехать, потом как-то наладится. Это ложь. Это чисто сатанинская идея. Это мирская, это не Божья. Или он мог сказать, ну попробуй ее стерпи. Или они меня так достали, они орали, когда я зашел. Или мои там ожидания были очень сильно разрушены. Проблема где-то там снаружи. И это он никогда не выкарабкается из такого состояния. Писание призывает нас к 4 шагам. И я хочу вам их предложить. Вы сможете дома больше о них порассуждать. Библейский механизм освящения нужно применить. Он, собственно, в послании Ефесянам здесь и записан с 20 стиха. Познание Христа. Вы не так познали Христа. Потом говорит, отвергните греховные поступки. Изменитесь обновлением ума вашего или обновлением сердца вашего. Ум в Библии и сердце – это одно и то же. Изменитесь обновлением сердца вашего, и тогда являете праведность. Описан механизм. Поэтому что нам нужно сделать? Первое. Нам нужно начать работать с сердцем, а не с внешними факторами. Если есть неправедные слова, это говорит мне, это проповедует нам о том, что с сердцем что-то не так. Наши проблемы в сфере общения всегда проистекают из проблем, которые кроются в нашем сердце. Это намного больнее принять, чем даже признать, что у меня есть гнилые, неправедные, злые слова. Слова – это как бы еще не совсем я, а тут уже сказать, что злые слова, которые из меня изнутри исходят. Из моего сердца я злой. У меня злость есть в сердце. Это меня описывает. Это трудно, но если не стать на такую позицию, ничего не будет. Никаких перемен не будет. Можно приклеить, какое-то яблочко срезать, какое-то приклеить более праведное, но оно засохнет и отпадет. Из сердца должны произойти праведные плоды. Сердце должно быть измененное. Необходимо обновиться духом ума, то есть духом сердца нашего. Прежде всего, сердце должно из каменного превратиться в плотяное. Если кто-то здесь есть, кто еще не помирился с Богом, если вам не прощены ваши грехи, Вам остается только одно – это дисциплина, и все. Реальной перемены вы не достигнете. Обстоятельства будут определять, сколько из вас будет этими обстоятельствами гнили выдавлено. Трудные обстоятельства выдавят много плохих слов. Милые обстоятельства, может быть, ни одного. Можно подумать, ну я изменился, все хорошо, это до поры до времени. Попадает человек в трудные обстоятельства, и они выдавливают все, что у него внутри. Пока Бог не очистит наши сердца, пока Он не сделает из мертвых живыми, когда наш дух не оживет, все, что мы можем выдавать, это мертвечину греха. Поэтому нам нужен Иисус Христос каждому. Если кто-то еще не помирился с Ним, вам нужно бежать и умолять Его. Вам нужно бежать и умолять Его о спасении, чтобы Он и очистил ваши сердца, чтобы у вас появилась надежда на нормальную жизнь, ради которой Бог вас сотворил. Без Христа нет надежды. Можете аутотренингом заниматься, восточными единоборствами, йогой, индуизмом, можете заниматься какими-то там бизнес-тренингами. Что-то изменится поверхностно до поры до времени, пока обстоятельства не сожмут ваше сердце, и от избытка вашего сердца не выльется все, что у вас есть. Не обманывайтесь. Нет надежды без Христа. Нет надежды без прощения. Он умер за нас, потому что у нас не было выхода. Он умирал вместо нас на кресте, чтобы свою праведную одежду подарить нам, чтобы мы оделись в нее не просто снаружи, но чтобы внутри были изменены. Это первый шаг, который нужно сделать, чтобы работать со своим сердцем. Второй уже это работать, какие ценности в моем сердце, что там. Второй шаг, который кстати говоря, это видно, этот первый шаг виден из 30 стиха. Точнее, нет, этот из всего механизма, а вот 30 стих сейчас. Второй шаг, который нужно сделать, нужно изменить свое отношение к Богу. Начать ценить Бога больше, чем самого себя. Начать бояться оскорбить Духа Святого. Бояться оскорбить Бога. Ценить Его больше, чем самого себя. Его заповеди, Его волю, Его повеление, Его пути ценить и считать более верными, более мудрыми, более логичными, чем мои пути, чем мои предположения, чем моя логика. Нужно Его как ценность ценить больше, чем самого себя как ценность. Его заповеди больше, чем свою логику, и то, что он называет праведным, ценить больше, чем то, что мое сердце кричит мне, что это большая драгоценность. Из этого все проистекает. Я поэтому написал 30 стих здесь внизу. С него все начинается. С нашего отношения к Богу. Если мы много грешим словами, это значит, что наше отношение к Богу недостаточно хорошее. Мы не ценим его достаточно. Он недостоин того, чтобы подчиниться ему. Когда я злой, мне хочется это сказать. Когда небезопасность, я хочу отвоевать свою безопасность грубостью или какими-то словами. Или когда мне очень трудно, я хочу достичь комфорта своим молчанием. Это для меня мой комфорт, моя безопасность и еще что-то дороже для меня, чем его воля. И нам не нужно обманываться, это правда. Это правда обо мне. Я это проповедую, это меня обличает. Я не хочу утешаться в том, что у меня все нормально. Ну не нужно так строго к себе. Писание строго. Нужно. Утешаться нужно не тем, что я такой милый и хороший. Мне больно от того, что я нехороший. И мне счастливо от того, что Христос хороший, Он рядом со мной, у Него есть благодать, и Он за меня сейчас. Я утешаюсь им, а не своей лжепредставлением о том, что у меня все окей. Да, это больно, это тяжело. Я знаю, я грешу словами. И я сейчас себе проповедую, что в этот момент я не ценю Христа. В этот момент я, как Петр, отрекаюсь от Него. В этот момент я, как народ, кричу, распни Его. Нам дороже то, что нам дороже, а Он нам это не дает, поэтому Он нам не угоден здесь. Это реальность моего злого сердца. Но у меня есть Христос, у меня есть надежда, у меня есть благодать. У меня есть Тот, Который держит меня на руках, Который никогда меня не оставит, держит меня за правую руку и ведет меня к праведности. И поэтому я хочу говорить не о себе праведном, а о Нем, удивительно, восхитительно, потрясающе праведном и благодатном. Он сияет, а не я для себя сияю. Я меркну каждый день, я больше и больше узнаю свои грехи, когда я эту серию проповедую. А Он сияет больше и больше. Вот это есть христианство, вот это есть Евангелие, которое проповедует мне о грехе, и проповедует сияние славы Иисуса Христа. И там мое счастье, не в своей праведности, а там у ног Его мое счастье. И это истинная правда, нет большего счастья. Милость Твоя лучше, чем вся жизнь, чем вся самоправедная жизнь. Нет, я грешник, дай мне милость, и Бог дает, нет большего счастья. Это действие Евангелия, это то, чему нужно учиться, это то, чем нужно жить. Это то, без чего эти заповеди станут законом, который убьет нас, сделает нас святошами, которые будут с камнями ходить, убивая других. Но когда Евангелие действует, мы наполняемся и обличением, и благодатью, и у нас есть благодать явить ее другим. Второй шаг. Первый, нужно работать с сердцем. Втором, нужно изменить свое отношение к Богу. Начать ценить Бога больше, чем самого себя. Не оскорблять Духа Святого. Именно неверное отношение к Богу порождает греховную речь. Мы недостаточно ценим Бога и очень сильно ценим себя. И из этого корня проистекает обольстительное желание ходить греховными путями. Когда мы ценим свой комфорт, свои права, претензии, свои планы, свою защищенность больше, чем Бога, тогда и возникает злая речь. И это единственная причина, почему мы зло говорим. Так как злой речью мы воюем за свое. Для того, чтобы изменить свое отношение к Богу, мы нуждаемся в Евангелии, мы нуждаемся в спасении, мы нуждаемся в библейском учении, мы нуждаемся в церкви, мы нуждаемся в послушании истине. Для того, чтобы мы видели Бога изо дня на день больше. Третий шаг. Нам нужно изменить свое отношение к трудностям. Нам нужно начать принимать все, что суверенный Бог посылает. Смотрите, он говорит, 30 стих, не оскорбляйте Святого Духа. 31. Всякое раздражение, ярость, гнев, крики, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Когда это с нами происходит? Когда нам не нравятся обстоятельства, когда с нами обошлись не так, как хотим. Этот муж был ошарашен, он ожидал одного, а тут жена ему подсунула не то, что он хотел. Ему это не нравится, это вызывает раздражение. Он не может принять эти трудные обстоятельства, как суверенный Бог замыслил так. В мечтах ему подняться на работе, прийти и быть разбитым там в своей семье. Бог так замыслил. Этот муж должен был бы сказать, Боже, но мне это некомфортно. Во-первых, муж должен был, когда он вспылил, он должен понять, стоп, с моим сердцем что-то не так. Ни с женой, ни с детьми. Потом он думает, так, если я грешу, значит, я недостаточно ценю Бога. Я ценю больше свой комфорт, свои мечты, единение с женой, любовь, тот комфорт, тот кайф, который я уже себе запланировал получить. Для меня это больше, чем Бог. Окей, я это отвергаю. Хорошо, вот трудности возникли, я лишен этого кайфа, который я планировал себе. Это Божий план для меня, и я это принимаю. Я не буду утешаться в том, как все сложилось хорошо. Я не буду добиваться, чтобы сложилось, как я хочу. Я утешаюсь во Христе. Обстоятельства не утешают, люди не утешают, Христос утешает. Господи, у тебя есть замысел, ты что-то делаешь, все твои замыслы для меня во благо мне. Я не понимаю этого, но есть какой-то путь, и я этим утешаюсь. И это успокаивает мое сердце, уже я не воюю за свое. Мне не нужны уже эти слова, чтобы отвоевывать. Я могу быть мягким. Бог воюет за меня, мне не нужно воевать. Утешаться необходимо лишь Богом, а не изменением обстоятельств. Защищенность сердца находить нужно лишь в суверенности Бога. Он все контролирует, а не в отсутствии дискомфорта. Отвоевать просто комфорт. Тогда наше сердце перестанет наполняться раздражением, гневом, обидой и все, что здесь написано. Таким образом, всякое раздражение, гнев, ярость, когда удаляется из нашего сердца, у нас удаляется крик, у нас удаляются неправедные слова. И четвертое, последнее. Нам нужно принять решение и действовать по-божьему. То есть по Библии. Нам нужно одеться в праведность. Нам первое, когда мы видим эти слова и хотим изменить это в своей жизни, нам нужно работать со своим сердцем, трудиться, вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. Кто-то не умеет это делать, не привык, нужно учиться. Второй шаг, нам нужно понять, что эти злые слова свидетельствуют о недостойном к Богу отношении, и нам нужно познавать Бога и ценить Его больше, и отвергать себя и свои ценности. И в этом мы себя, кстати, найдем. Третий шаг, который нужно сделать, нам нужно понять, что нам нужно изменить отношение к трудностям, нам нужно научиться их принимать, принимать суверенность Божию. И четвертое, когда это произошло в нашем сердце, все равно сатана нас искушает, все равно обстоятельства резко меняются, мы не всегда успеваем. Нам нужно принятие решений. Поэтому следующий 32 стих. «Будьте друг к другу добры». Вот примите такую позицию сердца, достигните ее. «Будьте сострадательны». Это не то, что всегда естественно из нас изливается, нам нужна позиция. «Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Опять видите богоцентризм, с чего все началось. Когда наше сердце изменяется, тогда плоды нашей жизни изменяются. Мы грешим этими словами, потому что обижены, потому что не сострадательны, мы хотим, чтобы нам сострадали, потому что мы не на позиции добра, желания добра к другому, потому что у нас гнев, ярость, раздражение внутри. Поэтому это реализуется в наших словах. От избытка сердца, говорят уста. Мы увидели важнейшую роль слов. Мы увидели ясный Божий призыв отвергнуть гнилые слова и наполнить свою речь хорошими словами. И мы увидели, как это сделать. Нужно отвергнуть гниль своего сердца. Нужно наполниться святостью и красотой Божьей. И тогда наша жизнь меняется. Вот оно, христианское счастье. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Оно острее обоюдоострого меча проникает внутрь. И это не всегда легко для нас. И хочется, чтобы так не было. И плоть наша, греховность наша сопротивляется. Мы даже можем извращать богословие, извращать представление о благодати, чтобы не слышать такого послания из Писания. Но благодарим Тебя, Господь, что даешь нам силы принимать Слово. Даешь нам силы воспринимать даже такую боль. И спасибо, Отец, что Ты указываешь нам на нашу сердцевину, на наше сердце, на наш разум, на нашу душу. Все это должно изменяться, внутренность наша должна очищаться, тогда и слова изменятся. Помоги нам в этом, Господь. Здесь нет ни одного человека, который бы сейчас мог бы не вопиять к Тебе и не умолять о Твоей помощи для нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги мне. Помоги каждому из нас, Отец. Ты нас не оставляешь, Ты держишь нас за руку, Ты ведешь нас, у нас есть надежда, нас не разбивает обличение, нас не разбивает призыв к праведности, нас это ведет ко Христу, нас это ведет к Евангелию, нас это ведет к Тебе, нас это ведет от восхищения самим собой гнилым к восхищению Тобою, Господи, прекрасным, поистине тем, который благоухает. И Тебе, Господь, хотим поклоняться сейчас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.